Глава 10. Вечером шведа, выжатого как лимон и несколько одуревшего от занятий, Шагрон отвез на вокзал и погрузил в тройку. Швед настолько устал, что свалился на полку и уснул еще до того, как поезд тронулся. Его не тревожил никто, ни проводница, тихонько взяла со стола билет и ушла, прикрыв двери, ни пограничники. Российские просто забрали миграционную карту опять же со стола, а украинские даже не входили в купе. Только за 5 минут до прибытия проводница рискнула легонько потрясти шведа за плечо. Швед тотчас вскинулся. «А! Киев!» — усмехнулась проводница. «Минут 5 осталось. Туалеты открыты». Последнее было очень кстати. Чем швед не замедлил воспользоваться, благо в вагонах СВ туалеты редко бывают заняты. Людей-то немного. Заодно швед умылся и почистил зубы. В купе швед не вернулся. Все равно там ничего принадлежащего ему не осталось. Поезд уже 2-3 минуты как прибыл. Едва швед вывалился на перрон, сразу увидел Ефима и шофера Витю. Тройка пришла на первый путь, поэтому Ефим с Витей стояли между стеной вокзала и поездом практически напротив входа в центральный зал.
«Здорово, шеф!»
— поприветствовал шведа Ефим.
«С днем рождения!»
Швед озадаченно сдвинул брови. «А что, уже 5-е?» — удивился он.
«Ну да», — подтвердил Ефим. «Я первый, что ли, поздравляю? Неужели никто еще не звонил?»
Швед озадаченно полез за мобильником. «Непринятых звонков 8», — прочел он. «Ах да», — вспомнил швед. После изнурительного обучения у Юрия швед отключил у мобильника звонок и вибрацию.
«Мои поздравления, шеф», — протянул руку Витя. «Может, уже поедем?»
«И правда», — вздохнул швед, поручкавшись, — «поедемте». Прошли сквозь вокзал, Витя особенного ничего не изобретал, припарковался прямо около дров. Загрузились, тронулись. Уже через несколько минут швед забеспокоился. «А куда это мы? Не на площадь Победы разве?»
«Нет»,
— с досадой ответил Ефим. «На площади сейчас не больно-то поживешь после вчерашнего. Еще один ремонт на мою голову, чтоб его...» Швед насторожился. «Что-то было?» Слова Завулона он помнил, но не ожидал, что все так серьезно.
«Было»,
— подтвердил Ефим.
«Что?»
«Погром. По всем квартирам шарахнуло. Короче, некоторое время жить там нельзя. Хотя Ром Паныч сказал, ничего фатального, все восстановимо». Швед обернулся и глянул на сидящего позади Ефима.
«То есть и я, и вы уехали не зря?»
«Очень не зря», — подтвердил Ефим. «Нас с Симоновым, кстати, Рублев на утро выгнал. Тоже правильно сделал, если разобраться».
«И куда мы сейчас?»
«Увидишь», — лицо Ефима сразу стало по-еврейски хитрым. «Но вообще, на Русановку». Вскоре выскочили на мост Патона. Витя покружил немного по развязкам и вырулил на Русановскую набережную. Справа мелькнула громада гостиницы «Славутыч». В ней швед когда-то жил, впервые приехав в Киев, уже не человеком, а иным. У пересечения с Русановским бульваром Витя припарковался.
«Прошу»,
— весело пригласил он выходить. Выгрузились, перешли через дорогу. У воды раскинулся симпатичный скверик-бульварчик. Клумбы, цветы, дорожки плиткой вымощенные, памятники Гоголю и Твиттеру. Чуть левее в стороне кабак какой-то на воде, чуть правее пришвартованный у берега дебаркадер, явно не новый, но отлично отреставрированный, как игрушка прямо. Швед даже залюбовался.
«Идем, идем!»
— поторопил его Ефим. Они пошли в сторону дебаркадера. Странное дело, ближе к нему людей на бульварчике резко поубавилось, словно на подступах к мостику начиналась некая зона отчуждения. Швед заподозрил магию и взглянул через сумрак. Так и есть. Кто-то навел дежурное заклинание отвода глаз и классически безупречную сферу невнимания. Ефим уверенно ступил на мостик. Сверху вдруг донеслось жизнерадостное
«Happy birthday to you!»
Швед задрал голову, на галерее 2-го этажа, точно над входом с мостика на дебаркадер, стоял, опираясь локтями на перила, сияющий Симонов со стаканом в руке. Когда все покинули мостик и оказались на центральной сквозной площадке дебаркадера, Ефим, довольно улыбаясь, сообщил:
«Вот, шеф, это наш общий тебе подарок, владей, документы наверху, у тебя в кабинете, я потом покажу, чего подписать».
«В смысле?» Швед сразу не понял. «Владеть чем?» «Своим плавучим домом», — хохотнул Ефим. «По правде говоря, мы сначала хотели подарить тебе квартиру. У тебя же в Киеве своего жилья нет». «Хорошо, Симонов надоумил. Квартира, говорит, это банально. У моряка дом должен быть плавучим. Яхта у тебя уже есть. Зачем тебе вторая?» «Ну, я и подумал, а почему бы не подарить тебе дебаркадр?» «Та же квартира, только мобильная». «На набережной полно мест для парковки. На Русановке они тут на каждом шагу. На том берегу, в гидропарке тоже их хватает. Свет, вода, канализация. Все подключается, разрешение я оформил. Куда хочешь, туда и кочуй. Только буксир нужен. Но это, как ты сам понимаешь, не проблема. Телефон есть, звони, договаривайся. На борту 10 комнат. 2 зала, камбуз, столовая, техзона. Все, чего душа пожелает. Ванной, правда, нет, только душевые, но если захочешь, установим, не проблема. Боцмана и двух матросов я нанял, потом познакомлю. Дежурить будут посуточно, убираться будет жена боцмана, все уже договорено».
«Ну вы, блин, даете!» — пробормотал швед впечатленно.
Тут сверху спустился Симонов и полез обниматься.
«Швед, с днем рождения!»
Был он слегка под шофе, разумеется.
«Стол накрыт, между прочим», —
сообщил он со значением.
«Сейчас Рублев с Наташкой приедут, Аркадий Семенович с Ренатом своим, еще кто-то там, даже Ираклий грозился заглянуть. Пошли, накатим в честь праздника».
«Пошли», — скомандовал швед решительно. Ему не терпелось поглядеть на свой новый дом изнутри. Понятно, что все осмотреть сейчас не получится, но хоть столовую или зал, где там накрыто. На второй этаж вел узкий по сухопутным меркам трап, но шведу он показался широченным. Вечер получился неожиданно приятным, хотя швед вообще не планировал устраивать никаких гулянок в свой день рождения. Посидели без шума и даже без музыки. Симонов и тот был тих и благообразен, невзирая на выпитое. Рублёвы уехали первыми, поскольку оставили Маришку на бабушку. А бабушек надлежит щадить и беречь. Увез Рублёвых Витя. Почти сразу же немногочисленный молодняк деликатно снялся догуливать в сторону местных танцулек. Потом сбежал Ренат, сославшись на какие-то неотложные дела, а следом и Аркадий Семенович засобирался. Ираклий так и не приехал. Звонок раздался, когда швед, Ефим и Симонов расслабленно сидели на верхней галерее, больше похожей на просторный балкон или лоджию с видом на протоку и гидропарк. Швед лениво вынул мобильник, мельком глянул на номер и ответил: «Слушаю».
«Здравствуйте, это Лена с улицы Зодчих, подруга Ксюши Перебасовой. Вы у нас были несколько дней назад, обещали помочь».
Расслабленно праздничное настроение вмиг улетучилось. А ведь придется ей рассказать, что друга своего она больше не увидит. Угрюмо подумал швед. «Не сейчас, так позже, но все равно рассказывать доведется мне, больше некому». «Да-да, я помню», — сказал швед сухо.
«Денис пришел», — сообщила девушка подрагивающим голосом. «Пришел и лег спать. Я квартиру заперла и ключи спрятала. Вы приедете?»
«То есть как пришел?» — изумился швед. В предыдущий раз швед видел Дениса в подвале дома на Мельниково и был тот самым, что ни на есть трупом, начисто лишенным даже следов жизненной силы. Мумией, завернутой в саван, одной из многих.
«Да так и пришел, как обычно приходил в последнее время, высохший весь, желтый. Как его ветром не сдувает, не знаю».
Девушка всхлипнула.
«Так!» Швед выразительно взглянул на приятелей. «Никуда ни шагу. Мы сейчас будем. Задержите его дома любыми правдами и неправдами».
«Да никуда он не денется, спать будет. Он всегда долго спит, если приходит. До завтрашнего полудня точно».
«Тем лучше. Ждите». И отключился. «По коням!» — скомандовал швед тоном, нетерпящим возражений.
Ефим со вздохом принялся вызывать такси.
«Что стряслось-то?» — поинтересовался Симонов.
Особо огорченным он не выглядел, наоборот, находился в стадии, когда уже тянет что-нибудь совершить и куда-нибудь отправиться.
«Труп один ожил», — проворчал швед. «Из подвала, надо навестить».
«Самое время навещать оживших мертвецов», — хохотнул Симонов.
«Веди, шеф, меня опять обуяла жажда деятельности».
«Ехать куда?» — уточнил Ефим, на секунду отрываясь от телефона.
«На Борщаговку, почти у Кольцевой», — подсказал швед. «Улица Зодчих, дом 20 какой-то, не помню, покажу на месте».
Ефим повторил это операторше и сбросил вызов.
«Шеф», — серьезно произнес он, чуть погодя, — «это может быть подстава».
«В каком смысле?»
«В прямом»,
— Ефим пожал плечами. «На дом по Мельникова 8 тебя навела эта девица. Ты вошел, много чего увидел, в том числе мумии в подвале.
Теперь чужаки явно охотятся то ли конкретно на тебя, то ли на всех наскопом. По квартирам в параджановской свечке, по крайней мере, шарахнули».
Хорошо, что мы загодя убрались, а теперь сам прикинь. Бойфренд той самой девицы внезапно оживает и приходит домой. Какие напрашиваются выводы? Швед нахмурился. Ты хочешь сказать, что чужаки нас ищут, в свою очередь пытаются отловить на живца? Ну да! Из Лешки на площади Победы мы вовремя смылись. А куда, поди разбери, Киев большой. Не удивлюсь, если они снова на подол к Аркадию Семеновичу заглядывали. Не нашли, понятное дело. К дому их на Мельникова мы сами не суемся. Стало быть, приманить нас — самый простой путь.
«Слушай, а он ведь прав», — произнес Симонов задумчиво. «Система в этом просматривается».
«Больно уж примитивная система», — с сомнением протянул швед. «Детская какая-то».
«Ну и что? Надо же чужакам с чего-то начинать. Вдруг олухи поведутся».
«Поведемся», — швед вздохнул и встал. «Обязательно поведемся. Двинули олухи. И давайте-ка глядеть в оба. А то, мало ли, вдруг вы правы. И это таки подстава». Ефим тоже поднялся, но даже по его позе было понятно, что просто так вот встать и пойти ему не по нраву. Швед, уже было обернувшийся и шагнувший к трапу, задержался. «Что такое?»
«Шеф!»
Ефим продолжал говорить нарочито серьезно, как он делал только во время полевых и уличных акций. «Я бы сначала позвонил хотя бы Рублеву и Вите». Ответить швед не успел. Телефон Ефима зазвонил, но это оказалось вовсе не такси.
«Лёгок на помине», — проворчал Ефим и протянул телефон шведу.
«Тебя», — звонил Рублев.
«Вы уже едете на зодчих?»
— мрачно осведомился он. «Как раз выезжаем. Откуда ты?» — швед осекся.
«Оттуда же. Дочка велела вас тут подождать. Вот и ждем с Витей на пару».
«Только без самодеятельности там», — предупредил швед. Он действительно забеспокоился. «Ефим с Симоновым в один голос твердят, что нас там могут встретить. Ты знаешь, кто».
«Не переживай, без вас не встрянем. Лучше сами поторопитесь».
«Едем, едем, до связи». Едва швед нажал на кнопку с красной меткой, телефон вновь разразился трелью, и на этот раз звонила диспетчерша из службы такси. Швед на полном автомате считал вероятности и не без ехидства буркнул в трубку. «Знаем, знаем, красный «Опель». Зря он ехидничал. Диспетчерша была неживая. Не обращая никакого внимания на его слова, не то записанный, не то вообще синтезированный женский голос оповестил, что на углу Русановской набережной и Русановского бульвара ждет «Опель» красного цвета, номерной знак такой-то. «Фу ты!» — ругнулся швед с досады. «Никак не привыкну, что на дворе 21 век». Они пересекли бульвар и без задержек погрузились в упомянутый «Опель». Каким-то чудом таксист умудрился домчаться до цели за 46 минут. Фургончик Вити поджидал около кирпичной пятиэтажки, зодчих 12, там, где улица загибалась вдоль кольцевой автодороги. И хотя на этот раз приехали с другой стороны, швед прекрасно понимал, что нужный дом впереди, по правую руку. Такси сразу отпустили. Швед, Ефим и Симонов пересели в фургончик. Рублев сидел мрачнее тучи, оцепеневший злой. Швед догадывался, почему. Тезка не хотел ввязываться в дела дозора. На покой хотел уйти, а вместо этого уже второй раз вынужден участвовать в весьма сомнительной операции. Да еще не спланированной и отрепетированной заранее, как в лучшие времена, а в авантюрно-спонтанной по схеме сели и поехали, главное — ввязаться в драку, а там видно будет. Рублев такого никогда не любил и не одобрял. Швед, честно говоря, тоже, но иногда приходилось, и не так уж редко, увы.
«Ну что?»
«По проверенному варианту», — предложил Витя.
«Потихоньку едем и смотрим».
«А что остается?» — вздохнул швед. «Игорь, пусти меня к двери, если что, буду первым выскакивать». Симонов без возражений пересел к Ефиму.
«Значит так», — заговорил швед. «Если скомандую «пошли», Витя, сразу тормозишь, выходим вчетвером, а ты, Ефим, прикрываешь сзади и поглядываешь на фургончик, чтоб огнюхой по баку не долбанули. Мне сказали, они это любят». «Мы с Димой по центру, ты, Витя, слева, ты, Игорь, справа». «Сразу предупреждаю, 100 раз проверенные заклинания тут могут не сработать, так что лучше переключайтесь мне на подпитку, а уж у меня кое-чего на этот случай припасено. Еще. Вроде бы защитные заклинания против чужаков работают лучше, хоть и не в полную силу, а вот атакующие, повторяю, на них почти не действуют, все ясно?»
«А как с амулетами быть?» — уточнил Ефим.
«Да как обычно, только работай не на поражение, а на меня».
«Понял?» — кивнул Ефим.
«Ну?» — швед еще раз вздохнул. «Храни нас, тьма! Давай, Витя, помалу, вперед!»
Тронулись. Все глядели в основном на тротуар, вправо. Пятиэтажки, потом что-то невысокое вроде школы. А вот и нужный дом. «Витя, помедленнее», — попросил швед.
«Может, во двор?»
— предложил тот. «Пока не стоит». Сумрак оставался спокойным. Только в знакомой квартире на третьем этаже нетрудно было учуять бедолагу Дениса, еле живого. Он выглядел как темное пятно на однообразно сером фоне, в то время как ауры других людей были существенно светлее общего фона. «Давай до угла, потом еще 10 метров и стоп», — велел швед.
«Понял»,
— кивнул Витя, переключая передачу. Фургончик почти уже остановился, когда Рублев очень спокойно предупредил.
«Вот они, двое вышли из-за угла». «Не понял?» — удивился Симонов.
Швед довольно быстро сообразил, чему тот удивляется. По многолетней привычке дозорные заранее ушли в сумрак. Боевая операция — все правильно. Фокус же состоял в том, что маги-чужаки были видны только в нормальном мире. В сумраке они просто отсутствовали. Именно отсутствовали, а не казались невидимыми. Даже самый сильный маг может стать невидимым в сумраке, но он все равно будет оставлять следы. Главным образом энергетические. Магия — это перераспределение энергии, а его очень трудно скрыть от внимательного наблюдателя. Люди, помните питерских черных? Как они до конца погружались в сумрак? — прошептал швед. «Работайте так же, это нетрудно. Смотрите в реал, колдуйте в сумраке. Пошли!» Рублев все понял и выполнил сразу же. Витя с Симоновым замешкались, но в конечном итоге тоже приспособились к полупогруженному состоянию. А что там с Ефимом, швед не видел, поскольку не хотел оборачиваться.
«Ну, сейчас!» —
прошипел Рублев, захлопывая дверцу, а потом спуская штаны вместе с трусами на траву. Футболку, носки и обувь он снял еще в фургончике. Разоблачился и начал трансформацию. Швед молча одобрил. Кто его знает, подействует магия на чужаков или нет. Звериная мощь, зубы и когти как-то надежнее, да и раны у оборотней в сумеречном состоянии заживают прямо на глазах. Полезное свойство. Одновременно Рублев сбросил излишки силы шведу, поскольку особенно пользоваться магией не рассчитывал. И вовремя. Чужаки, всего несколько секунд назад вышедшие из-за угла 26-го дома, теперь быстро и целенаправленно шагали к дозорным. Внешне они действительно напоминали цыган, чернявые, одетые в пестрые рубахи и свободные брюки с множеством складок. На ногах тапочки с задником, похоже, мягкие. Чужаки обладали аурой, но шведу она виделась очень тусклой, почти бесцветной. Примерно на половине пути в их руках появилось оружие. Нечто вроде огненных клинков, у каждого по паре, по одному в руку. Швед решил не тянуть и задействовал амулет. Но не на заряженный щит или сталактит. Заряженные заклинания он обнулил, а неизбежно высвободившуюся силу перенаправил в недавно выученное заклинание. Москвич Юрий называл его японским словечком «йокодзуна». Направив открытые ладони на чужаков, швед негромко выпалил скороговоркой «Кимарите вацки даси». Двигался швед так, будто намеревался в одиночку сдвинуть с места нежелающий заводиться автомобиль. По-прежнему удерживая полусогнутые руки ладонями вперед к чужакам, он слегка качнулся всем корпусом и одновременно разогнул руки, но не окончательно, а примерно в половину от начального. В этот толчок он вложил всю возможную мощь, но результат его все равно удивил. Чужаков смело с диагональной тропинки, по которой они шли, и силой впечатала в стену дома. Да так, что во все стороны брызнула кирпичная крошка. От стены они так и не отлепились, и у обоих в руках продолжали полыхать огненные клинки. Но с каждой секундой эти клинки тускнели и угасали. Симонов и Витя молодцы, тут же принялись подпитывать опустошенного шведа.
«Фима, амулет мне!» —
рявкнул швед и, не оборачиваясь, протянул одну руку за спину. Второй рукой он сунул использованный амулет в карман, авось еще доведется зарядить по новой. Протянутую руку тотчас лег резной медальончик на сыромятном шнурке, близнец только что опустошенного. Швед и остальные дозорные оставались полупогруженными в сумрак, а значит, были видны не только иным, но и обычным людям. Двое поздних прохожих с беспокойством поглядывали на странную компанию микроавтобуса, не решаясь приблизиться, хотя им явно нужно было пройти мимо 26-го дома. Что конкретно они видели, оставалось только догадываться. Совсем рядом с шумом проносились автомобили по кольцевой, но водители на скорости мало что могли заметить. А еще в окно первого этажа кто-то с опаской выглядывал из-за занавески. «И чего теперь делать-то?» — подумал швед в легком замешательстве. Чужаки влипли в стену намертво, словно приклеились. «Ну иди знай, вдруг упадут или сползут на землю, или вообще отлипнут, отряхнутся и снова пойдут в атаку». Секундой позже швед уловил слабенький ток силы. От невидимых в сумраке чужаков протянулся еле заметный светлый жгутик. Наверх, на третий этаж, к восставшему из мертвых Денису. Из него снова пили жизненную энергию, совершенно открыто.
«Вампирят!» — предупредил Симонов озабоченно. «Фима, отсеки!»
Ефим тотчас воткнул между чужаками и Денисом банальнейший щит, а откачанный поток закольцевал назад, на Дениса. Это сработало. Клинки чужаков практически сразу окончательно погасли и черным пеплом опали на узенькую полоску асфальта у самой стены. А в следующий миг сумрак затрепетал и ожил. Открылось сразу 4 портала, и все, как на подбор, мощнючие. У шведа аж дух захватило. Суперы спешили пожинать плоды чужой победы, у которой, как водится, много отцов. Швед огляделся, но смотрел он не на порталы, а на своих спутников. Слева Рублев в сумеречном облике и неизвестно, когда успевший перекинуться Витя. Ну да, он ведь тоже оборотень. Справа взъерошенный Симонов. Чуть позади, у самого фургончика, Фима, напряженный, но без лишней нервозности. По-боевому уравновешен. Все целые. Все сработали отлично. А сам швед к этому моменту был готов долбануть Якодзуны еще разок. Пусть и послабее, чем в первый раз, но тоже прилично. Особенно, если хватит времени активировать второй амулет. Оглядывался швед не только поэтому. Он и ближайшие окрестности обозрел на всякий случай. Мало ли что удалось смести чужаков первым же ударом. Может, их тут больше, чем двое. И эти просто отвлекали шведа, как самого опасного. Типичная боевая тактика. Никого. А раз так, теперь можно и взглянуть, кто пожаловал, раз уж все свои целы, а чужих больше не видать. Пожаловали, во-первых, светлые. Фон Киссель, Слава, его неразлучный, еще кто-то помельче, во-вторых, свои, Звулон и Юрий, в-третьих, разумеется, Инквизиция, как же без совиной головы со свитой из все тех же здоровенных монахов-охранников. Через четвертый портал прибыл извечный нейтрал Шин-Дже, известный как Судья Мертвых, и провел его самый старый из действующих иных, инквизитор Хена. Этих двоих швед видел всего пару раз в жизни и всякий раз мельком после питерской операции. И, говоря на чистоту, не особенно надеялся увидеть еще когда-нибудь. Потому что не его уровень. Или уже его. Все 4 портала открылись метрах в 10 от чужаков, размазанных по торцевой стене пятиэтажки. Такое впечатление, что все визитеры заранее знали, куда прибывать. В результате швед и его команда оказались фактически на галерке, за спинами прибывших. На них никто и внимания, собственно, не обратил. Только Юрий на секунду обернулся, иронично поглядел на шведа и снова отвернулся. Шведу показалось, сейчас по-свойски подмигнет. Но нет, не подмигнул. «Ага, жди», — насупился швед. «Мошкой ты был, мошкой остаешься». «Фима», — сказал он вслух, — «щит сними, наверное».
«Да его давно уже сняли, шеф», — меланхолично заметил Ефим.
«Хм, действительно», — швед вздохнул. «Я и не заметил». Рублев и Витя торопливо трансформировались назад, в человеческий облик. Вообще-то зрелище это было не для слабонервных. Неприятное зрелище, слишком уж физиологическое. Но темные, как правило, привычные, а что до остальных, то это их проблемы. Швед, Симонов и Ефим терпеливо ждали. Оборотни, шипя и поругиваясь от боли, одевались. «Нормально», — подумал швед, косясь на обоих. «Минуты 3, и будут в порядке». Тем временем впереди чужаков отскребали от кирпичей. Занимались этим инквизиторы-охранники, а совиная голова, конечно же, стоял рядом и контролировал. Над местностью давлела настолько могучая сфера невнимания, что даже транспорт на кольцевой избегал занимать ближний к дому ряд. Водителей, едущих на северо-запад, на этом отрезке неудержимо влекло к осевой, а встречных, наоборот, к дальней обочине. Пока швед в очередной раз оглядывался, Рублев успел одеться и более-менее прийти в себя.
«Слышь, швед», — мрачно справился он, — «может, поедем?»
«А чего?» — подумал швед отстраненно. «Наше дело теперь сторона. Хотя стоп, к девчушке и Денису надо бы таки подняться».
«Подождите минут пять, я сейчас», — велел он и решительно двинул во двор.
В обход, по широкой дуге, за спинами всех, кто недавно появился из порталов. Он уже практически миновал компанию суперов и оказался на тянущейся вдоль дома дворовой дороге дрянного асфальта. Но вдруг, словно на невидимую стену налетел. Налетел, отшатнулся, потом повернул голову к тем, кого обошел. Прямо на шведа глядел Завулон. Он же, несомненно, и стену на пути воздвиг.
«Ты куда это намылился?» — сформировалось в голове.
Швед объяснил, куда. Причем не словами, а образами.
«Погоди, успеется!»
Завулон, напротив, предпочитал общение исключительно вербальное, никаких образов и картинок, голая информация. Спасибо, хоть не в бинарном виде.
«Сюда иди».
Швед повиновался. Краем глаза он заметил, что у дальнего угла дома маячат две фигуры в балахонах. Так что, вздумай швед дать тягу, его неизбежно перехватили бы. Но бегать ему незачем и не от кого. Тем более, что и Завулон не велит. Он приблизился к московским темным. Они стояли с самого краю, ближе всех к подъездам, дальше всех от фургончика.
«Ну, ты могуч», — тихо проворчал Завулон. «Ты же их в графен раскатал. Чем только не соображу. Прессом?
Да вашим же, якодзуны, чем еще?» — недоуменно протянул швед. «Юрий меня только вчера натаскивал». Завулон потянулся к заместителю и негромко сказал ему.
«Слышал? А ты нудел, не подействует, не подействует!»
Юрий сделал скучное лицо и почти без эмоций произнес.
«Ну, извини, был неправ. Теперь проверили, действует. Потом в деталях разберем».
«Погодите», — озадаченно протянул швед. «Вы же говорили, что специально обучите меня паре заклинаний, точно работающих против чужаков».
«Тише, тише!» — шикнул Завулон. «Нашел, где трепаться. Мало ли, что мы тебе говорили». Никто из темных об этих заклинаниях толком ничего не знал. Зато теперь...»
Стоящий ближе всех инквизитор, кажется, вслушивался в их перешептывание. И Завулон так красноречиво умолк, что швед не решился развивать тему. Но на душе сделалось еще гаже, чем было раньше. Снова его бросили с шашкой на танке. Не живец, так испытатель новых заклинаний. И коллег мог положить, и сам полечь. Тем временем около дома наметилось оживление и шевеление. Подкатили два больших фургона без окон. Не чета Витиному крохе. Инквизиторы и охранники методично грузили туда все, что осталось от чужаков. А совиная голова и светлые ушли в подъезд. Несомненно, решили подняться на третий этаж за Денисом. Завулон с Юрием демонстративно отказались сопровождать инквизицию и остались на месте. Там же, где недавно открывались порталы, задержались и Шинджи с Хеной. Они сидели на раскладных креслицах, какие часто видишь в коротких репортажах с рублевских пикников. Только урн с клюшками для гольфа не хватало для полноты картины. Хена, склонившись к самому уху Шинджи, что-то тихо и доверительно шептал. Швед почему-то был уверен, сколько ни вслушивайся, не уловишь ни словечка.
«Может... мы пойдем?»
— хмуро справился швед и покосился на свою команду, построившуюся около Витиного фургончика. Завулон лениво поглядел на шведа.
«Да ты охренел, братец!» — хмыкнул он. «У тебя в городе такая делегация, а ты смыться норовишь? Хорош начальничек!»
Швед хотел в сотый раз заявить, что в начальство не набивался, но в итоге решил не повторяться и промолчал. Но лицо у него, видимо, сделалось выразительнее некуда, потому что Завулон неожиданно смягчился и практически человеческим голосом посоветовал.
«Да не трясись ты, темный. Ничего особенного прямо сейчас не воспоследует. Разве что Дункель, в смысле, совиная голова, намекнет, чтобы вы никуда из Киева не наладились. Коллегию, что хочешь, ставлю, назначат на завтра. Там и проведут разбор полетов. Но коллегии мы тебя подготовим, ночь длинная».
Завулон немного помолчал и добавил ворчливо.
«Давно мечтал провести ночь на дебаркадере».